Глава 30. Мое выздоровление отчасти выражалось в том, что я снова начал находить удовольствие в мелочах, в ничтожных пустяках, не имеющих отношения к книгам или проблемам бытия. Я стал увлекаться играми, забавами, плаванием, пусканием воздушного змея, вознёй с лошадьми и разрешением механических головоломок. В результате я почувствовал, что я устал от города. В лунной долине, на ранчо, я нашел свой рай и окончательно отказался от городской жизни. В город меня влекли теперь лишь музыка, театр и турецкие бани. Моя жизнь протекала превосходно. Я много работал, много занимался спортом и чувствовал себя очень счастливым. Из книг я начал отдавать предпочтение тем, в которых было больше вымысла и меньше фактов. И я учился теперь несравненно меньше, чем раньше. Я по-прежнему интересовался основными проблемами существования, но относился к ним уже гораздо благоразумнее, помня, как я обжег себе пальцы, пытаясь обнажить истину. В этом настроении таилась, пожалуй, капля лжи, капля притворства, но это были ложь и притворство человека, желающего жить. Я сознательно закрывал глаза на то, что считал необузданным проявлением биологических законов. Я просто старался искоренить в себе скверную привычку, уничтожить вредное направление ума. Повторяю, я был очень счастлив. Беспристрастно и внимательно перебирая всю свою жизнь, я нахожу, что это был самый счастливый период ее. Но надвигалось беспорядочное и бессмысленное, как мне кажется, время. Время расплаты за долгое знакомство с ячменным зерном. На ранчо часто приезжали знакомые, остававшиеся на несколько дней погостить. Некоторые из них совсем не пили. Но для тех, кто пил, полное отсутствие алкоголя на ранчо являлось неприятным лишением. Я чувствовал, что нарушаю законы гостеприимства, заставляя переносить это лишение, и поэтому завел погреб специально для гостей. Я никогда не интересовался коктейлями настолько, чтобы познакомиться с их приготовлением. Поэтому я обратился к хозяину одного бара в Окленде с просьбой заготовлять их для меня оптом и пересылать морем на ранчо. Когда гостей не было, я совсем ничего не пил. Но зато я стал подмечать, что, закончив свою утреннюю работу, я с удовольствием вспоминаю о присутствии гостя, потому что оно служило мне предлогом выпить коктейли. Однако я был еще так мало отравлен алкоголем, что один коктейль вполне удовлетворял меня и поднимал мое настроение. Он озарял пламенем мой мозг и вызывал своим щекотанием смех перед тем, как сесть за стол и приступить к восхитительному процессу еды. С другой стороны, мой желудок был настолько вынослив и сила моего сопротивления так велика, что этот единственный коктейль являлся только мерцанием пламени, легчайшим щекотанием. Однажды кто-то из моих друзей без стеснения откровенно выразил желание выпить по второму коктейлю. Мы выпили. После второго бокала огонь, пробежавший по моим жилам, оказался заметно горячее. Он дольше согревал, и смех звучал громче и сердечнее. Такие впечатления не забываются. Подчас я думаю, что начал пить именно от того, что чувствовал себя чересчур счастливым. Я помню, как однажды мы с Чармиан предприняли большую поездку по горам верхом. Мы отпустили на этот день прислугу и вернулись домой лишь поздно вечером, к веселому ужину, который предстоял нам самим разогреть себе. О, как чудесно было возиться вдвоем на кухне, пока наш ужин шипел на огне. Я лично был на вершине счастья. Книги и высокие истины отошли куда-то далеко. Тело мое ликовало от избытка здоровья. И я чувствовал приятную усталость от долгой езды. День был великолепен, ночь тоже. Со мной была любимая женщина, и мы с ней готовились пировать в веселом уединении. Забот у меня не было. Все счета были оплачены, и обильный приток денег не прекращался. Будущее все шире раскрывалось передо мной. В кухне жарились вкусные вещи, смех наш звучал звонко, а в желудке я ощущал приятное щемящее чувство голода. Мне было так хорошо, что я вдруг ощутил в глубине своего сознания потребность почувствовать себя еще лучше. Я был так счастлив, что испытал необходимость вознести свое счастье еще выше. И я знал, как достичь этого. Недаром я был хорошо знаком с ячменным зерном. Несколько раз я отлучался из кухни, направляясь к бутылке с коктейлем, и всякий раз содержимое ее уменьшалось на одну добрую порцию. Результат был превосходен. Я не был навеселе, не был пьян, но напиток согрел меня. Я весь пылал, и мое счастье вознеслось выше пирамид. Как ни щедро осыпала меня жизнь своими дарами, я сумел умножить их. Это был великолепный час, один из прекраснейших в моей жизни. Но мне пришлось расплатиться за него много времени спустя, как вы это скоро увидите. Такие моменты навсегда сохраняются в памяти, а человек по своей глупости воображает, будто закон о том, что одинаковые причины вызывают одинаковые последствия, не знает отклонения. На самом деле это не так. Иначе тысячная трубка опиума давала бы такое же наслаждение, как первая, а один коктейль после года привычного пьянства оказывал бы такое же действие, как в первый раз. Однажды перед обедом, закончив свои утренние занятия, я выпил коктейль один, ибо гостей на ранчо не было. С этого дня я ежедневно стал выпивать перед обедом коктейль, даже в те дни, когда гостей не было. Тут-то ячменное зерно и одолело меня. Я начал пить регулярно и в одиночестве. И я пил уже не для того, чтобы поддержать компанию, и не из-за вкусового ощущения, а ради того действия, которое напиток производил на меня. Мне хотелось проглотить перед обедом коктейль, и мне никогда не приходило в голову, что было бы лучше воздержаться от этого. Мои средства позволяли подобную прихоть. Я мог оплатить 1000 коктейлей, если бы пожелал. И что такое был один коктейль для меня, который столько раз в течение стольких лет совершенно безнаказанно поглощал неумеренное количество более крепких напитков? Жизнь моя на ранчо протекала следующим образом. Каждое утро я с 4 или с 5 часов читал или исправлял, лежа в постели, корректуру. В половине 9 я вставал и садился к столу. До 9 я занимался корреспонденцией и делал заметки, а ровно в 9 неизменно принимался за свое писание. К 11, иногда немного раньше или позднее, моя 1000 слов была готова. Еще полчаса на то, чтобы привести в порядок свой письменный стол, и я был совершенно свободен до конца дня. Я ложился в гамак под деревьями с полученной почтой и газетами. В половине 1 я обедал, а днем плавал или катался верхом. Однажды утром, перед тем, как улечься в гамак, я выпил 1 коктейль. Это повторилось и в следующие дни, причем я, само собой разумеется, не пропускал и 2 коктейля в 1:30 перед обедом. Вскоре я заметил, что утром, сидя за работой, я с нетерпением ожидаю этого коктейля. Теперь я, по крайней мере, ясно сознавал, что хочу алкоголя. Но что же из этого? Я нисколько не боялся ячменного зерна, ведь я не со вчерашнего дня знаю его. Я умудрен опытом, благоразумен, я никогда не доведу дело до крайности. Я знаю все опасности и капканы, которые ячменное зерно расставляет на пути своих жертв, и помню, как он уже пытался раз погубить меня. Но все это было позади, в далеком прошлом. Я больше никогда не напьюсь до бесчувствия, никогда не опьянею. Все, чего я хочу, это чтобы коктейль согрел и возбудил меня, чтобы он расшевелил во мне веселость, вызвал смех на губах и слегка подстегнул воображение. О, я чувствовал себя господином не только над самим собой, но и над ячменным зерном».